говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. В ближайшее время на православной волне прозвучат следующие передачи. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия произнесет протоиерей Александр Шаргунов. Затем в рубрике «Жития святых» повествование о подвиге семи отроков эфесских. Продолжит трансляцию передача из архива Радонежа. Преснопамятный иерей Даниил Сысоев о воспитании детей, беседа четвертая. Затем очередная передача из цикла «Традиция и современность». На вопросы Валерия Духанина о богатстве и бедности отвечает преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии, искусствовед Лидия Павлова. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 47-е зачало, 12 глава, стихи с 30 по 37. «Сказал Господь, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему, ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Рождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Христос говорит: «Кто не собирает со мною, тот расточает». В нашей духовной войне есть только один выбор — за Христа или против Христа, собирание со Христом или расточение с сатаной. Божественная благодать, любовь, прощающая грехи, идущая за пределы смерти. Сердце Христово благовестие. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, да всякий верующий в Него не погибнет, но имеет жизнь вечную. Эта благодать прощения познается в полноте во Христе, в том, кто взял на Себя грех мира и заплатил за него ценой искупительной любви. Всякий грех простится человеку. Нет греха непрощенного, кроме нераскаянного. Даже если грех наш вопиет к небу, у Господа милосердие, которое превыше небес. Однако человек остается до конца свободным. Если кто-то решительно отвергает то, что Бог Отец совершает Духом Святым во Христе и через Христа, такой человек ставит себя вне спасения. В книге чисел мы читаем: «Слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа та». Господь говорит, что кто произносит хулу на Духа Святого, тот отвергает единственную силу, могущую привести его к покаянию, божественную благодать прощения. Прощение всегда связано с нашим участием. Оно не мешок, набитый деньгами, который можно схватить и убежать. Если жизнь наша совершенно закрыта для общения с Богом, как можем мы принять божественное прощение. Господь говорит, что люди могут не понимать по-настоящему тайну человека Иисуса из Назарета и по неведению критически отзываться о том, что Он делает, и тем не менее не быть лишенными надежды на прощение. Но когда истинная правда Божия приходит к ним просвещением Духа Святого, и люди отвергают их, они ставят себя вне прощения. Непрощаемым грехом может быть попытка приписать дело Духа Святого сатане, и это уже нельзя назвать случайным преткновением. Это результат постоянного предпочтения греха правде, это грех как норма, то, что насаждается сегодня у нас. Грех как норма, атмосфера благоприятная для прихода человека беззакония, превозносящегося выше всего называемого Богом или святыней. Разум и совесть человека настолько ожесточаются по отношению к истине и правде, что внушения Духа Святого не достигают их. Вне прощения оказываются те, кто отказывается слышать зов прощения. Так глубоко может исказиться отношение человека к Богу, что он навсегда поставит себя вне прощения. Те, кто думает, что они совершили непрощаемый грех, должны знать, что сам факт сокрушения их об этом грехе — свидетельство слышания ими Духа Святого. Непрощаемый грех — это совершенное отвержение Духа Святого, отказ от приведения им нашей души к покаянию и прощению. Непрощаемый грех имеет вечные последствия. Фарисеи произносят ужасную хулу на Господа и Его дело, и Господь говорит о нашей страшной ответственности за слова. Он показывает, каким образом слова выражают внутреннюю суть человека. От избытка сердца говорят уста. Человека можно определить по тому, что и как он говорит, по его словам, отражающим его внутреннюю жизнь. В конечном счете, суд над нами будет совершаться на основании наших собственных слов. По словам мы осудимся или оправдаемся. Целостность личности определяется словами и делами. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Сердце — корень дерева нашей жизни, а слово его — плод. Пока не будет у человека чистого сердца, не может быть у него чистых уст. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Люди смотрели на фарисеев, как на святых, но Христос называет их порождениями ехиднинами. Могут ли змеи быть без жала, содержащего яд? И от плохих людей, естественно, ждать плохое. Но Христос всем предлагает спасение и всех зовет к покаянию. Слова, как и дела, показывают, что мы на самом деле собой представляем. Последствия произнесенного слова могут быть порой непредсказуемы. Слово, которое я говорю, может поколебать нравственное состояние целого народа и всего человечества. Бывают оскорбительные слова, которые ранят и убивают, лживые гнилые слова, которые отравляют всю жизнь. Но хуже всего, когда праздными, то есть ничего не значащими, становятся святые слова. Никогда не было слова так обессмысленно и обессолено, как сегодня. И мы знаем, какой значительный вклад вносят в этот процесс средства массовой информации. Однажды произнесенное слово не может быть удержано, и мы не можем освободиться от ответственности за него. Одна из самых страшных тайн человека заключается в том, что в вечности мы предстанем теми, кто жил и говорил сегодня. Кто из нас не нуждается в Божьем милосердии? Апостол Иаков в своем послании пишет: «Язык укротить никто из людей не может, это неудержимое зло. Весь вопрос в том, как привести всякое помышление в послушание Христу».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Настоятеля протоиерея Максима и прихожан храма иконы Божией Матери Казанская города Реутов Волошихинского благочиния, а также Марины и Николая с очадами, Владимира, Марины, Владимира, Валентины, отрока Константина, Евгения, Романа, Елены, Екатерины, Ольги, Владимира, Павла, Александра, отроковицы Ксении, Александра, отроковицы Агафьи, Александра, Галины, Елены. Храни вас Христос.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Повествование о святых семи отроках эфесских. Память их Святая Православная Церковь празднует 4 августа, 17 по новому стилю.
В дни нечестивого римского царя Декия Церковь Христова была гонима, и много рабов Христовых, священнослужителей, церковнослужителей и других верных, боясь безжалостного мучителя, принуждено было скрываться где кто мог. Когда, пылая ненавистью христианам, Декий пришел из Карфагена в Эфес, то прежде всего приказал собраться жителям окрестностей для принесения жертв идолам. Спустя 2 дня от царя вышло повеление собрать всех христиан и заставить принести жертвы идолам. Христиан начали искать повсюду. Их вытаскивали из домов и пещер, соединяли в одну толпу и с бесчестием приводили на площадь, где собирался народ, приносивший жертвы. Некоторые из последователей Христовых, не обладавшие крепостью душевную, боясь предстоящих мук, отпадали от веры и на глазах у всех поклонялись идолам. Твердые же в вере и крепкие духом безбоязненно шли на муки и, умирая от разнообразных истязаний, мужественно полагали души свои за Господа своего. В это время в Эфесе находилось 7 отроков. Они были сыновья уважаемых городских начальников и служили в войске. Имена их следующие: Максимилиан, Иамблих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Экскакустодиан и Антонин. Не будучи связаны узами телесного родства, они были связаны узами родства духовного, верою и любовью Христовою. Они вместе молились и постились, сораспинаясь Христу умерщвлением плоти и строгим соблюдением целомудрия. Когда язычники вместе с царем отправились приносить жертву, святые отроки уклонились от них. Придя в церковь христианскую, они поверглись на землю пред Господом и, посыпав прахом свои головы, воссылали к Нему слезные молитвы. Подобные поступки с их стороны не укрылись от взора некоторых людей. Они тотчас же пошли к царю и сказали: «Царь, живи вовек! Ты призываешь издалека христиан, убеждая приносить жертвы, а между тем находящиеся около тебя пренебрегают твоей царской властью и, не слушая твоих повелений, нарушают их, держась христианской веры. Разгневанный царь спросил, кто именно противится его повелениям. Доносчики сказали: «Максимилиан, сын городского правителя, и 6 других отроков, сыновей знатных эфесских граждан, все они уже имеют значительные военные чины». Взглянув на них, мучитель велел отнять у юношей их воинские пояса, знак занимаемого ими высокого положения. «Вы недостойны, — сказал он, — служить в войске царя, ибо не повинуетесь ни ему, ни богам». Однако, видя красоту и молодость их, царь сжалился над ними и сказал: «Было бы безжалостно сейчас же предать мукам столь молодых. Поэтому, прекрасные юноши, я даю вам время для размышления, чтобы вы, образумившись, принесли жертву богам и таким образом сохранили себе жизнь». Затем он приказал снять с них цепи и освободить их до назначенного времени, а сам удалился в другой город, намереваясь опять возвратиться в Эфес. Святые же отроки совещались между собою, говоря: «Удалимся на время из города, пока в него не возвратится царь. Уйдем в ту большую пещеру, которая находится в горе на востоке от города, и там, пребывая в безмолвии, усердно помолимся Господу о даровании нам крепости при предстоящем исповедании Его святого имени, чтобы мы могли, безбоязненно явившись к мучителю, мужественно перенести страдания и получить от владыки нашего Христа уготованный верным рабам неувидаемый венец славы». Так, сговорившись между собою, они отправились к восточной горе, известной под именем Охлон, захватив с собою столько серебра, сколько нужно было для покупки пищи на несколько дней. Хождение в город для покупки нужного было поручено святому Иамблиху, как самому младшему. Святой Иамблих, весьма разумный отрок, отправляясь в город, переменял свои одежды на рубище, чтобы его не узнали. В одно из таких посещений города святый Иамблих увидел вшествие возвратившегося с пути царя. Кроме того, Иамблих услышал, что царь велел отыскать и их, отпущенных на время, чтобы они вместе с другими гражданами в его присутствии принесли жертвы идолам. Испуганный Иамблих, захватив немного хлеба, поспешил к братьям в пещеру. Здесь он рассказал им все, что видел и слышал, сообщил также и о том, что их уже ищут для принесения жертв. Эти известия привели их в страх. Пав на землю с плачем и стенаниями, они молились Богу, поручая себя Его покровительству и милосердию. Остав от молитвы, они беседовали между собою, ободряя и поощряя друг друга к мужественному перенесению страданий за Христа. Во время этой душеспасительной беседы их стало клонить ко сну. От сердечной печали отяжелели очи их. Милостивый же и человеколюбивый Господь, всегда пекущийся о церкви своей и верных рабах своих, повелел 7 святым отрокам уснуть дивным и необычайным сном, желая в будущем явить дивное чудо и уверить сомневающихся относительно воскресения мертвых. Святые уснули сном смертным, души же их хранились в руце Божией, а тела лежали нетленными и неизменными, как у спящих. Утром царь приказал отыскать 7 благородных отроков, и, узнав, что они не только не покаялись, но сделались еще злейшими хулителями богов и скрылись в великой пещере горы Охлон, велел завалить каменьями вход в пещеру, говоря: «Так как они не покаялись, не обратились к богам и не явились ко мне, то пусть отныне не видят более лица человеческого и погибнут от голода и жажды в заваленной камнями пещере». В то время, когда заделывали вход в пещеру, 2 царских постельничих, Феодор и Руфин, тайные христиане, описали на 2 оловянных дощечках страдания 7 святых отроков, сообщив их имена. Потом они вложили эти дощечки в медный ящичек и поставили последние среди камней, положенных в пещерном ходе. Вскоре после этого умер нечестивый Декий. После него было много и других нечестивых царей, также гнавших Церковь Божию. Пока с Константина Великого не наступило время великих христианских царей. В дни благочестивого царя Феодосия-младшего когда прошло уже довольно продолжительное время со смерти Константина Великого, появились еретики, отрицавшие воскресение мертвых. Одни из еретиков говорили, что за гробом люди не могут рассчитывать на воздаяние, ибо по смерти уничтожается не только тело, но и душа. Другие же утверждали, что души будут иметь свое воздаяние. Одни тела истлеют, погибнут. «Как могут, — говорили они, — восстать эти тела спустя целые тысячелетия, когда нет уже и самого праха их?» Так умствовали еретики в своем нечестии, забывая слова Христовы в Евангелии. «Мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут». Милостивый Господь, не хотя, чтобы кто-нибудь, заблуждаясь в истинах веры, погиб, явно открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых и вечной жизни. По действию божественного промысла произошло следующее. Некоторый муж, владетель горы Охлон, захотел там сделать ограду для овец. При ее постройке рабы брали каменья, которыми был завален вход в пещеру, и образовали в устье пещеры отверстие, в которое мог свободно пролезть человек. В это время Господь наш Иисус Христос, Владыка жизни и смерти, воздвиг и 7 святых отроков. По Его божественному велению святые мученики воскресли, как бы пробудившись от сна. Ничто не указывало им на пробуждение от смерти. Одежды на них были совершенно не повреждены. Внешний вид нисколько не изменился. По-прежнему они цвели здоровьем и красотою. Все невольно приводило святых отроков к мысли, что они вчера уснули, а теперь утром пробудились. Обратившись к святому Иамблиху, они просили его: «Брат Иамблих, озаботься приготовлением для нас в обычное время пищи. Возьми сребреник и иди в город. Там купи хлеба в большем, чем вчера, количестве. Ты вчера принес мало, и мы голодны теперь. Узнай, что приказал относительно нас Декий, и возвращайся поскорее, чтобы, подкрепившись пищей, мы могли по собственной воле выйти отсюда и предать самих себя на мучение». Приблизившись к городским воротам, святый Иамблих с великим изумлением заметил на них честный крест прекрасной художественной работы. Он обошел все ворота города и везде видел святые кресты. «Что же это значит?» — думал он. «Вчера нигде не было изображений честного креста, кроме тех, которые тайно хранились у верных, а теперь они открыто поставлены на воротах и стенах города. Вижу ли я их на самом деле или мне только кажется?» Пройдя немного, святый Иамблих услышал, что многие клянутся именем Христовым. Он пришел в ужас, размышляя: «Вчера никто не смел открыто произнести имя Христово, теперь же я слышу его из многих уст. По-видимому, это не Эфес, а какой-то другой город. При этом и здания другие, и на людях совершенно иные одежды. Нужно скорее купить хлеба и поторопиться выйти из города, чтобы окончательно не заблудиться». Приблизившись к продавцу хлебов, он вынул сребреник и отдал ему для уплаты за хлеб и остановился, ожидая покупку и сдачу. Сребреник был очень велик и имел на себе надпись и изображение древнейших царей. Глядя на сребреник, все удивлялись его древности и, осматривая святого Иамблиха, говорили на ухо друг другу: «Наверное, этот отрок нашел какое-нибудь спрятанное в одни глубокой древности сокровище». Святый Иамблих, заметив их шепот, испугался, думая, что его узнали, и сговариваются о том, чтобы его схватить и представить царю Декию. «Прошу вас, — сказал он, — возьмите себе сребреник, я не хочу с него сдачи». Но окружавшие схватили святого Иамблиха и, удерживая, говорили: «Открой нам, откуда ты и каким образом нашел сокровище времен древних царей, удели нам часть, и мы не скажем о тебе, а если ты не согласишься разделить его вместе с нами, мы предадим тебя судье». Святый Иамблих не знал, что им сказать, и молчал, подобно немому. Тогда мужи сняли с него пояс и, одев ему на шею, держали его среди торговой площади. Среди народа разнесся слух, что схвачен какой-то отрок, нашедший сокровище. Слух дошел до начальника города и епископа Стефана. Они велели привести к себе юношу, захваченного со сребреником. Начальник города спросил святого Иамлиха: «Где найденное тобою сокровище? Конечно, ты оттуда взял этот сребреник». «Я не знаю никакого сокровища», — отвечал святый Иамблих. «Мне одно лишь известно, что он взят мною у моих родителей и ничем не отличается от обычных, употребляемых в этом городе сребреников». Родоначальник с гневом начал угрожать святому Иамблиху. «Как мы можем верить тебе, когда ты говоришь, что этот сребреник ты взял из числа других, употребляемых твоими родителями? Ведь на нем изображение и надпись древнего царя Декия, по смерти которого прошло уже много лет. И сребреник совсем не похож на те, какие ходят ныне. Неужели родители твои так стары, что помнят царя Декия и имеют его сребреники? Ты еще молод, не имеешь 30 лет и хочешь своим коварством обмануть старцев и мудрецов эфесских. Я тебя брошу в темницу, подвергну наказанию и не отпущу до тех пор, пока не скажешь правды, не откроешь, где найденное тобою сокровище». Во время этой речи градоначальника святый Иамблих с одной стороны убоялся его угроз, с другой удивился при словах, что Декий был в древнее время. Упав на колено, он сказал: «Молю вас, пойдемте со мною, и я покажу вам в пещере горы Охлан своих друзей, от которых убедитесь в справедливости сказанного мною. Мы действительно, убегая от Декия, несколько дней тому назад удалились отсюда и скрылись в той пещере. Декия я вчера видел, когда он входил в Эфес, теперь же я не знаю, Эфес это или какой другой город». Епископ, размышляя, говорил в себе: «Бог хочет открыть через этого юношу какую-то тайну. Что-то чудесное имеет совершиться». Поднявшись, епископ и градоначальник пошли с юношею, за ним последовали все городские власти и множество народа. Когда шествие достигло до горы, святый Иамблих первый вошел в пещеру, а епископ, следуя за ним с остальными, нашел при входе в пещеру между двумя камнями медный ящичек с двумя серебряными печатями. Открывший перед всеми ящичек, епископ и градоначальник нашли в нем две оловянные дощечки, в которых было написано, что 7 святых отроков бежали от царя Декия и скрылись в этой пещере. По велениям же Декия вход в пещеру был завален каменьями, и святые отроки умерли в ней мученическую смертью за Христа. После этого чтения все пришли в изумление и громко прославляли Бога. Войдя в пещеру, они нашли святых отроков, цветущих красотою. Лица их выражали радость и сияли светом благодати Божией. Епископ, градоначальник и народ припали к ногам святых отроков, воздавая хвалу Богу, сподобившему их увидеть столь славное чудо. Тотчас епископ и градоначальники послали письмо благоверному царю Феодосию, прося его прислать честных мужей, чтобы видеть чудо, явленное Господом в его царствовании. «Ибо, — писали они, — в наши дни показал Господь в воскресении тел святых отроков образ будущего всеобщего воскресения не только души, но и тела». Царь Феодосий, получив известие, поспешил из Константинополя в Эфес. Епископ, градоначальник и другие городские власти повели царя к пещере. Когда Феодосий, проникнув внутрь пещеры, увидел подобных ангелам святых отроков, то пал к ногам их, они же, простерши руки, подняли его с земли. «Господа мои, — говорил он, — в лице вашем я вижу самого царя и владыку моего Христа, некогда воздвигшего Лазаря из гроба. Ныне он и вас воздвиг своим всесильным словом, чтобы явно возвестить нам о грядущем воскресении мертвых, когда находящиеся во гробах, услышав глас Сына Божия, оживут и изыдут из них нетленные». Святый Максимилиан сказал царю: «Отныне царство твое за твердость веры твоей будет несокрушимо. Иисус Христос, Сын Бога Живаго, сохранит его во имя святое свое от всякого зла. Верь, что ради тебя Господь воскресил нас прежде дня всеобщего воскресения». После этих собеседований святые отроки на глазах у всех наслаждавшихся их лицезрением опять склонили головы на землю и уснули по Божию повелению смертным сном. Сильно плакал царь над ними, и все присутствующие не могли удержаться от слез. Царь велел приготовить из серебра и золота 7 гробниц, чтобы положить в них тела святых отроков. В ту же ночь они явились во сне царю, повелевая ему не трогать их, но оставить почивать на земле, как они почивали прежде. На месте успения святых отроков собрался соном святителей, которые, сотворив светлый праздник, достойно почтили святых мучеников. Пещера отроков до сих пор показывается близ Эфеса в ребрах горы Приона. Последние известия о мощах их относятся к XII веку, когда их видел наш паломник по святым местам игумен Даниил.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. Звучит передача из архива. Преснопамятный иерей Даниил Сысоев о воспитании детей. Беседа с прихожанами.
Вот теперь об относительно учебы. Так, сын мой, от юности твоей предайся учению, и до седин твоих найдешь мудрость. Приступай к ней, как пасущий и сеющий, и ожидай добрых плодов ее. Ибо малое время потрудишься в возделывании ее, и скоро увидишь, будешь есть плоды ее. Для невест она очень сурова. И неразумно не останется с нею. Она будет на нем, как тяжелый камень испытаний, и он не замедлит сбросить ее. Прямые соответствия и не своему, и немногим открываются. Послушай, сын мой, и прими мнение мое, и не отвергни совета моего. Положи на ноги твои путы ее, и на шею твою цепь ее. Подставь ей плечо твое, и носи ее, и не тягайтесь узами ее. А приблизься к ней всей душой твоей, будет и всей силой ты соблюдай пути ее. Исследуй и ищи ее, она будет поздно тобой, и сделавшись обладателем ее, не покидай ее. Ибо наконец ты найдешь в ней успокоение, и она обратится в радость тебе. Путь ее будет тебе крепкой защитой, а цепь ее славным одеянием, ибо на ней украшение золотое, а узы ее из гиацинтовой нити. Как одежды славы ты облечешься ею, и возложишь ее на себя, как венец радости. Сын мой, если ты пожелаешь ее, то научишься, и если предашься ей душой твоей, то будешь ко всему способен. А если с любовью будешь слушать ее, то поймешь ее, если приблизишься ухо твое, то будешь мудр. Бывает собрание старцев, и кто мудр, прилепись к тому. Люби слушать всякую священную повесть и притчи разумные, да не ускользает от тебя. Если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пускай нога твоя истирает пороги дома его. Размышляя о повелении Господа и всегда научайся заповедях его, он укрепит твое сердце, и желание премудрости дастся тебе. Вот принцип. Премудрости нужно учиться всегда, с самого детства. Причем не стесняйтесь здесь так говорить. Не стесняйтесь вещи называть своими именами. Там же, там скажет, там, я не хочу учиться. Говорит, хоть быть идиотом и дураком, пожалуйста. Учти, кормить тебя не будут. Умрешь в канаве, и тебе жалко не будет. Об этом, помните, в притче, кстати говоря, сказано, что не желающий премудрости гарантированно стоит, обнищает и будет попрошайничать на углах. Сам виноват, о чем Писание говорит. Дальше говорите, что если будут говорить там, что, мол, есть мудрость, но без Бога, да, вот как относиться к безбожной мудрости, он скажет, что это глупость. Действительно, никогда не стесняйтесь злые поступки называть злыми поступками. Это, в общем, наш библейский общий принцип такой. Бог говорит, проклят тот, кто добро называет злом, а зло называет добром. Помните? Проклят тот, кто черный называет белым, белым называет черным. Вот. И поэтому необходимо вещи назвать своими именами, чтобы ребенок знал, где добро, где зло. Если там приятель говорит там какую-то глупость, скажите, это глупость, мерзость, потому-то, потому-то, потому-то. Если он не понял, да? То есть объясните. Не просто я сказал, а взяли, открыли Слово Божие, посмотрели. А зачем вместе с ним открыть? Чтобы у человека была привычка, в случае чего, куда обращаться за советом? К Слову Божию, да? Чтобы в нем искать себе совет. Приучайте, водить его на важные встречи, только не давайте перебивать. Чтобы умел он уважать людей. Помните, как сказано в Писании, перед лицом старца встань и почти лицо мудрого. Таким образом, получится у нас успешная как раз наша жизнь. А теперь, что касается хождения в храм Божий. Действительно, Господь сказал, через устами апостола Петра, что обещание крещения принадлежит вам и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог. Это было сказано в день Пятидесятницы. На основании этих слов церковь всегда крестила детей, и Господь сказал, вы оставьте детей приходить ко мне, не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Но опять-таки их нужно приучать как? Их нужно приучать, чтобы храм Божий для них стал местом чести. Крупнейший богослов XX века, Владимир Николаевич Лоский, а у него было несколько четверть детей. И однажды к нему зашел в гости, тогда он иеромонах был, будущий митрополит Антоний Сурожский. Они же сошли вместе, а Владимир Лоский был алтарником в храме. Он считал, что, самое, что все его работы, гениальные совершенно, богословские, не стоят того, чтобы, если он плохо, ничего, если он плохо подает кадилу. Он считал, что самая высшая честь подавать кадилу в алтарь, выше которого ничего не быть не может. Так вот, будущий митрополит, иеромонах Антоний, удивился, говорит, а почему детей-то не берешь? Он говорит, они так себе безобразно вели, что они недостойны идти в храм. Понимаете, вот это правильный христианский подход, понимаете? Это честь. Ты не хочешь идти? Не иди. Может, всем скажи, все дураки и идиоты в храмы не ходят. Понимаете? Просто как получается, да? Если человек прогуливает храм, он... Наша задача дать направление, мы же говорили об этом, да? Задача направить человека. Наша задача направить, показать ему пути. А как он пойдет, мы это не протащим. Очень хорошо бывает, когда ребенок начинает ходить реально, ходить в храм, в другой храм. То есть он ходит уже не то, чтобы тебе угодить, а к Богу. Главное, чтобы храм не заменял собой тусовку. То есть как тусовка не заменяла собой храм там. А то бывает, знаете, там дети в храме там, что называется, начинают там общаться, вот, и потом уже о самом благословении не нужно, не думает. Здесь надо помнить, что, конечно, маленькие дети, они долго молиться не могут, у них действительно сильное религиозное чувство, но короткое. Но то, что у них внимание рассеивает очень быстро. Поэтому их надо вместе с ними перекрестить. Зашли в храм, приложились к иконочке, зажгли свечку, постояли. Потом пускай побегают по улице. Потом, ближе к причастию, пошли, «Отче наш» спели вместе, «Сима Вера» спели, «Отче наш» в притворе. Потом наступило время причащения, вот успокоились, уже пошли причащаться. То есть принцип такой, чтобы человек старался, долго не сохранялось, но при этом не было подмены храма тусовки. Теперь, что очень важно с детьми, подождите, да, что касается еще ремарочек по поводу дочерей. Это 42 глава Иисуса Сенсерахова. «Дочь для отца – тайная постоянная забота, и по причине от ней отгоняет сон. В юности ее как бы не отцвела, а в замужестве как бы не опротивила. В детстве как бы не осквернилась и не сделалась беременной в отцовском доме. Замужество, как бы чтобы не нарушил супружеской верности, сожительство с мужем не осталось бесплодной. Над бесстыдной дочерью усилька надзор, чтобы она не сделала тебя посмешищем для врагов, притчей в городе, упреком в народе, и не осрамила тебя перед обществом». Это же такое предупреждение, да, которое печальное предупреждение Иисуса Сенсерахова, но оно оправдано, как вы понимаете. Что касается отношения к знаниям. То есть, действительно, по Божьей воле, строго говоря, власть учения предоставлена только двум обществам. Это семье, отец и мать должны учить детей, так, и церкви. Власть учения уверена. Что касается светских учебных заведений, они хороши и когда дают премудрость, и плохие, когда там развращают. Из этого что делать будет? Человек должен следить внимательно за тем, что там преподают. Сейчас, говорит, у меня денег на гимназию нет, или там талантов нет, потому что гимназия делает основной на элиту. Но здесь надо делать вывод, в какой момент. Здесь общий принцип какой? Мы должны приучать детей разлучать добро и зло. Вот ко мне, например, дочка приходит, конечно, в школу, она мне говорит, что вот такой глупости мне папа говорили там. Она сочинница поругалась, такой-то глупости. Это справедливо, потому что человек таким образом уже сейчас учится различать добро и зло. Это очень полезно. Но это возможно в том случае, если вы дали эти критерии, понимаете? Кстати говоря, как относиться к телевизору? Некоторые говорят, что лучше телевизор выкинуть. В принципе, да, согласен, лучше телевизор выкинуть. Но, к сожалению, и на практике это очень мало кто это реально может сделать. Значит ли это, что сам по себе телевизор зло? Нет, телевизор злом не является. Как не является злом? Ни диктофон, да, ни камера, ни мобиль, ничего. Ни интернет, ни компьютер. Злом является его использование. Следовательно, вы должны дать детям критерии использования телевизора. Вы помните, я там, моя дочка старшая, она очень сильно хотела Гарри Поттера посмотреть. Так что была моя массовая Поттермания. Я по долгу службы, так я сейчас в свою школу всего Поттера прочитал от начала до конца, всех там, все издания. Ну, понятно, то, что все время спрашивают. Вот, но, а я говорю, ну хорошо, только вместе. Мы сели вдвоем вместе смотреть. А по видео. Чем хорошо видишь, то можешь приостановить спрашивать. Пацан, вот это хорошо? Нет. А вот это хорошо. Так, а вот это плохо. Ну так мы все оценили. И, например, даже сейчас, когда я видел, сколько раз посмотрел, так мне какой-то мой гость начинает там включать какие-то мультики, там, Усть вопит, выключит эту гадость американскую, надоел уже. То есть, опять-таки, здравый смысл вошел в голову. Я считаю, что это на самом деле успех воспитания. Когда человек сам начинает различать эти вещи. Вот. Но здесь, конечно, должно быть и что-то. То есть, должно быть обязательно противодействие всяким способам программирования при помощи того, что вы должны запрещать им рекламу смотреть категорически. Вся реклама построена попытка программирования человека. Именно реклама. Поэтому ее допускать детей до нее нельзя. Мы знаем, что все грехи, которые описаны, они как в Библии были, так и остались. В Библии греха компьютерных игр не было. Не потому что не только потому, что не было компьютерных игр, а потому что на самом деле есть вещи, которые общий принцип, которые дают нам возможность выбрать. Что может быть хорошо, что плохо? Очень просто. Например, чем компьютерная игрушка в войнушку отличается, стрелялка, да? Отличается от игры там, в казаки-разбойки со стрелялками. В принципе, чем отличается? Да ничем не отличается. Только человек с палкой стреляет, там, да? А чем, в принципе, отличается? Да ничем. Плохо это? Для мальчика это неплохо. В принципе, для мальчика это просто неплохо, потому что человек должен уметь свою как бы, роль, да, половую. Да. Нет, но здесь важно, важен такой момент. Здесь, конечно, важно, чтобы человек не увлекся. Здесь, конечно, важно, во-первых, самому помогать в подборе игр, перевести игры просто станинские, да, оккультные, чародейские, там, Квех, по-моему, называется такая игра, если еще какая-то. Кстати, эти черные игры должны быть выкинуты без права апелляции. Потому что всякая тьма, она имеет засасывающую силу, и здесь разговаривать, никакой разговор об там, правах ребенка неуместен. Когда меня так начинали, там, я говорю, у вас есть право получить по заднице, это не ремнем очень быстро. Хотите, я его сейчас реализую. И на этом все закончилось. Если касается там стратегии, там, да, там, строительства городов каких-то там, да, или там войнушки для мальчика, там, так далее, это возможно, но в ограниченном количестве, чтобы человек не завис от самой игры. И надо сказать, что ты можешь заняться, когда ты почитал, подготовил уроки, почитал, можешь поиграть. Как всегда, дело время, потихе, час. Как положено, да? Поиграть, да пожалуйста, сейчас поиграй, но не больше. А иначе у нас, вот, когда утверждают, что там сами по себе они плохие, но это на самом деле разговор ни о чем. Сам по себе, как мы знаем из нашей догматики церковной, ничего плохого по сути нет, знаете, да? Зла в сущности нет. Зло возникает не в сущности, а в чем? А в боли, в злоупотреблении чем-то. На одном и том же компьютере, простите, печатается и Библия, да? И печатаются одновременно там и колдовские книги. Учитывая наших детей, что они очень продвинуты в этом смысле. Пароль надо менять. Кстати, как очень хорошо помогает пароль на телевизоре. Пароль на телевизоре помогает таким образом вам держать в руках управление. Особенно, когда вы уходите, например, из дома, я убежден, что телевизор стоит на пароле обязательно. Потому что она сейчас даже днем такую меру сейчас показывает. Мы вам не горит.
Продолжение беседы преснопамятного иерея Даниила Сысоева о воспитании детей слушайте в ближайшую пятницу в это же время.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Традиция и современность». На вопросы Валерия Духанина о богатстве и бедности отвечает преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии, искусствовед Лидия Павлова.
Дорогие братья и сестры, с нами беседует Лидия Константиновна Павлова, которая регулярно ведет рубрику «Традиции и современность», и тема сегодняшней беседы «Богатство и бедность». Вот. Лидия Константиновна, вот на ваш взгляд, вот вы избрали такую тему, да, и чем интересен разговор о богатстве и бедности в наши дни?
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мне, Валерий Николаевич, показалось интересным поделиться размышлениями на эту тему, так как тема-то древняя, как мир. Но вот сегодня в современной России уж очень разрыв между доходами людей колоссален. Во все времена эта тема вызывала несомненный интерес, но сегодня она крайне актуальна именно потому, что мы прошли период советский, когда были несколько избалованы тем, что все равны. И вот за какие-то 20 лет вот этот разрыв в материальном отношении между людьми достиг таких крайних пределов, что, мне кажется, разобраться в этом, поговорить, как-то осмыслить вот эту ситуацию, будет интересно не только для меня, но и для наших дорогих слушателей. Во-первых, как выяснилось, отношение к богатству в традиции русской не так однозначно, потому что в этимологии слова «богатый» ясно слышится слово «бог». И поэтому со словом «богатство» связывается представление о богоданной силе, а со словом «бедность», которое ассоциируется со словом «беда», «убожество» и «горе». И вместе с тем, русская народная мудрость настойчиво предупреждает: «Мужик богатый, что бык рогатый, у богатого черт детей качает». А вот что говорит наш русский фольклор о бедности: «Голенький ох, да за голеньким-то бог». Не тот человек в богатстве, что в нищете, что беднее, то щедрее. Мне вот это очень нравится. Что беднее, то щедрее. Видимо, вот отсутствие материального достатка, оно как-то компенсируется духовным богатством, что ли, добротой, какой-то более такой трепетным, более трепетным отношением к другим людям, сочувствием, сопереживанием. Или беден один бес, а у человека нет такой беды, которая была бы навек. Святитель Тихон Задонский мудро говорит о том, что все мы нищие. Все люди, яко нищие и убогие, в себе равны суть, так как все, что мы имеем, не наше, а полученное от Господа. Все чуждое добро имеем, а не свое.
Лидия Константиновна, но ведь без материального достатка, как известно, жить, в общем-то, трудно. И в чем же вот отличие традиционного представления о, так сказать, материальном благополучии в России от западных реалий?
Во все времена богатство являлось несомненным искушением для многих и многих поколений. А в наше время, за последние 20 лет, богатство и комфорт становятся определяющими понятиями для большинства. Фантастические цены на товары и услуги, на оплату жилья, мизерные пенсии, а зачастую крайне низкие доходы фетишизируют мамонну как определяющего не только быт, но и бытие. Но в нашей традиции, в отличие от Запада, богатство всегда рассматривалось как зона духовного риска. Вот это мне очень нравится, что зона духовного риска – богатство. Поэтому так прочно укоренилась в нашей истории привычка жертвы на строительство храма, больницы, богадельни, если вдруг Господь послал богатство. Поэтому в богатых русских домах в прошлом были приживалки, странники и прочий народ, не имеющий собственных средств на пропитание. И вообще считалось самым чистым богатством это богатство, только которое получено по наследству. Все остальное вызывало некоторые всегда вопросы. Вот богатые люди сегодня на уровне генетической памяти знают или чувствуют, или догадываются, или подозревают о необходимости каким-то образом отблагодарить Господа за неспосланные им материальные блага. К сожалению, сегодня забывают, что жертва от неправедно нажитого богатства Господом не принимается безусловно. В Евангелии от Луки: «Но горе вам, фарисеи, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией». Глава 11, стих 42. Забыли и духовное предание о богатом Лазаре. Это же замечательная картинка такая, который попал в ад за свое жестокосердие. И раскаяние его оказалось слишком запоздалым. И богатство его прахом взято. И душу его в богатстве враг уловил.
сколько уловленных врагом сегодня. Только ленивый не говорит в наши дни о коррупции. А от разговоров этих она лишь разрастается, коррупция, захватывая жаждой неправедного богатства, возможностью как-то обхитрить, обойти закон все новые и новые души.
Ну а что вы можете сказать о проблеме богатства и бедности уже в сегодняшней России?
Оптинский старец Макарий в одном из своих писем писал: «Сердце обливается кровью при рассуждении вашем о любезном Отечестве, России, нашей матушке. Куда она мчится, чего ищет, чего ожидает? Просвещение возвышается, но мнимое. Оно обманывает себя в своей надежде. Юное поколение питается не млеком учения святой нашей нравственной церкви, а каким-то иноземным, мутным, ядовитым заражается духом. И долго ли это продолжится?» Спрашивает оптинский старец Макарий 100 с лишним лет тому назад. Так вот, за 100 с лишним лет, 70 лет атеизма, и все же Россия жива. Хотя слова старца Макария актуальны сегодня. Жива, несмотря на настойчивые призывы обогащаться, на мощный прессинг Запада, на слабую экономику, на засилие олигархов. Ну, Россия вообще удивительная страна. Чем больше из нее выкачивают, тем больше она богатеет. И сегодня, несмотря на что, мы живем на одной из самых богатых природными ресурсами стран мира. Мы продолжаем занимать первое место по запасам нефти, газа, леса, второе по запасам угля и железной руды, третье по запасам пресной воды. Но как и в прошлые годы социализма, так и сегодня разителен контраст между огромными доходами, получаемыми страной, и недопустимо низким уровнем жизни нашего населения. Сегодня по душевному ВВП Россия отстает от США в 5 раз, а от безресурсной Японии, там вообще ничего нет в этой Японии, в 4, от Западной Европы в 3,5 раза. За последние 2 десятилетия природный потенциал России, конечно, уменьшился, конечно, за счет хаоса, разъедяйства, ну и прямого воровства, вообще-то, переходного периода. Но ежегодный доход от его использования все еще очень высок, очень высок. Ведь злодеи-то уже определились со своей высшей участью. И те, кто терпит бедность, они очищаются сегодня. Жаль не только тех, кто награбил и грабит страну. Особенно жаль тех, кто не верует в Господа, так как, если нет Бога, любые страдания, в том числе и нищета, бессмысленны. Бедность, по меткому слову народа пахаря, не только плачет, но и скачет, пляшет и песенки поет. Это, конечно, очень трудно в бедности сохранить оптимистический взгляд на мир в нищете, но богатство не нажить, значит, в аду не быть. Великая евангельская притча о лилиях, которые Господь украшает, всем нам урок и надежда. Множество поговорок и прибауток обрисовывает бедность не в таком сумрачном, угрюмом виде, какой она кажется. Например, так: «С богатства брюхо пучит, да душу плющит. Что беднее, то щедрее. Куда богатого конь везет, туда бедняка Бог несет».
Лидия Константиновна, в настоящее время мы наблюдаем разрыв в доходах населения, такая проблема, которая очевидна для всех. Вот решение какой задачи в этой проблеме вам кажется наиболее важным?
Россия была, есть и будет богатой своими талантами. Те, кто бросает свою родину и в прошлом, и сегодня, и в будущем, не могут быть потерей, так как беден тот, кто оставляет свою мать в погоне за богатством. Я вычитал тут в одной книге такую фразу, что те, кто уезжает и бросает родину, похож на тех, кто оставляет свою мать престарелую в болезни, когда за ней надо ухаживать, подавать судно. Вот такие люди уезжают. Любимое выражение этих людей – «Я не вижу себя в этой стране». Люди, которые называют Россию «эта страна», не могут быть ее гражданами. За последние год-два в жизни социума, на мой взгляд, наблюдается некоторые позитивные изменения все-таки. Это в первую очередь осознание своей причастности к судьбе Родины, несмотря на то, что продолжают уезжать. С трудом, но восстанавливаемая память о величии России и надежда на лучшее будущее. Ведь, как говорит наш народ, рабочий человек нужду с плеч стряхнет и работать зачнет. Слава Богу, удалось сохранить Академию наук. Не утихают дискуссии против ЕГЭ, и дай Господь, система воспроизводства интеллектуальной элиты и рабочего потенциала будет все-таки восстановлена. Наконец-то стали предприниматься серьезные меры по наведению порядка в миграционной политике. Над Россией покров Богородицы. Серафим Саровский называл 21 век веком России, дай это Бог. Действительно справедливо сказано, что кого Господь полюбит, нищетою взыщет. Ведь нищета ум спасает. Может быть, мы все вместе возьмемся за ум и вспомним еще одну народную мудрость. Не в деньгах счастье. При беде за деньгу не стой. Вспомним и научим этой мудрости наших детей. Научим их тому, что человек – существо не горизонтальное, а рожденное быть вертикальным существом, устремленным в небо, а не только чтобы питаться и размножаться. Игумен Евмений в своей замечательной книге «Аномалия родительской любви» говорит о том, что воспитание в ребенке жажды богатства говорит не о любви родителей к нему, а лишь о родительской привязанности, служащей удовлетворению патологических потребностей самих родителей. Ведь глупому сыну не в помощь богатство, скорее наоборот. Сколько сегодня Митрофанушек, не прочитавших ни одной книги, разъезжающих на дорогих машинах. И еще одно замечание. Как помолодели наши кладбища. Поэтому, мне кажется, наиболее важным сегодня спасти молодых. Молодых вот от этого искушения богатством. Потому что, как известно, богатичи, как голубые кони, редко удаются.
Вот что бы вы отметили в качестве наиболее таких интересных обрядов или обычаев, которые связаны с материальным благополучием в русском фольклоре?
В русских загадках не обойден молчанием главный очаг богатства – деньги. Смотрите, как загадка о деньгах русская. «Маленько, кругленько, из тюрьмы в тюрьму скачет, ни к чему сама не годна, зато всем нужна». Удивительно, как деньги, богатство, материальное благополучие так или иначе проникло и в православную сферу. Скажу, не в православное обычай, а именно в жизнь православных людей. Посмотрите, вплоть до 20 века Великий Четверг, да я думаю, в 20 веке тоже, умывались водой, в которой обязательно лежали золотые и серебряные монетки. До сего дня осыпают зерном после венчания. Зерно с древнейших времен – символ материального достатка. В Рождество, в сочельник, тулупы одевали шерстью наверх, так как считалось, что мех приносит богатство. Дождь во время свадьбы или в начале какого-то путешествия означает небесные воды, которые приносят благоденствие и богатство. Но при всем при том, в народной традиции издревле считалось, что большим, несметным богатством владеют только нечистые духи, черти и прочая нечисть. На этой исторической справке решите закончить. Благодарю за внимание.
Очередной выпуск радиоцикла «Традиции и современность» слушайте в ближайшую пятницу в это же время.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 1991 года.